Глава 9.
«Тссс, ну не крутись, потерпи немного. Я почти закончила. Больно?»
Сочувственно ворковала Лилия Николаевна. Полушепотом, ласково, будто ребенку, не переставая при этом ловко орудовать пинцетом с ватным тампоном. «Терпимо!» – буркнул я и, поморщившись от пощипывающего раны раствора, отвел взгляд. На самом деле было не столько больно, сколько некомфортно. Во-первых, я не знал, куда прятать глаза. На раны и манипуляции с ними смотреть не хотелось. Выглядели они довольно скверно. А стоило поднять взгляд чуть выше, как он буквально прилипал к манящей ложбинке в декольте медички. Та, наклонившись надо мной, так сосредоточилась на работе, что не обращала внимания на такие мелочи, как немного расстегнувшийся халат. При этом внешность у нее была бомбическая, будто перекочевала напрямую из фантазий фетишистов, воплотив в себе сразу несколько категорий – медсестры, монашки, милфы и, ну, что-то там про пышные формы. Во-вторых, учитывая, что у меня и самого был дар целительства, я мог бы просто переключиться на соответствующий аспект и заживить все раны сам, без всяких этих неприятных процедур. Но, увы, делать этого было нельзя. Я уже спалился перед кучей свидетелей. Как назло, Полиньяк и Варвара вернулись с подмогой как раз в тот момент, когда я валялся рядом со злополучным твердым коконом весь в крови. Пленницу я все-таки вытянул оттуда, но она тоже была не в лучшем состоянии. Серьезных ранений не было, только куча царапин. Но перепугалась бедняжка до полусмерти. Плюс еще и чуть не задохнулась. Благо, кокон оказался не замкнут снизу, и ей удалось проделать небольшой подкоп. Это действительно оказалось Вяземская. А труп рядом с ней принадлежал ее телохранителю Павлу Каменеву. При жизни он был нефилимом с довольно сильным даром, позволяющим почти мгновенно выращивать из земли твердые конструкции разной формы. В основном его дар ценился как защитный, хотя и в качестве оружия тоже мог использоваться. Собственно, само место схватки об этом красноречиво свидетельствовало. Перед смертью Каменев успел спрятать подопечную в кокон, а сам еще какое-то время дрался с нападавшим, используя против него вылезающие из-под земли острые шипы. Но в итоге убийца оказался сильнее, а защитный кокон Каменева едва не стал для Вяземской гробом. Да и мне не повезло. Когда я взялся рушить эту конструкцию, сработало что-то вроде ловушки, и я получил кучу колотых ран. Не очень глубоких, жизненно важные органы не были задеты. Но, мягко говоря, неприятно. Все равно, что ножом пырнули несколько раз. За Вяземской явились люди губернатора и увезли с территории университета раньше, чем я успел даже разглядеть ее толком. Меня же потащили в медпункт, располагающийся в небольшом флигеле рядом со зданием медицинского института. Он предназначался для экстренной помощи студентам. В основном, конечно, по мелочи. Микстуру какую-нибудь дать от кашля или несварение желудка, царапины обработать, не более того. Однако заведующая этого заведения была способна и на большее. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы определить одаренную. Золотой нимб так и светился, окутывая фигуру мерцающим контуром. Лилия Николаевна Лебедева. Уф, даже само имя ее вызывает ассоциации с чем-то светлым, нежным, плавным, мягким, округлым. Бррр, Богдан, сосредоточься. Я зажмурился, пытаясь думать о чем-нибудь отвлеченном. Но медичка истолковала эту гримасу по-своему.
«Больно? Странно. Я постаралась купировать боль с помощью дара, но полностью убрать ее не могу. Точнее, могу, но тогда ты уснешь, а сейчас этого пока не нужно».
«Да нет, все в порядке, Лилия Николаевна. Спасибо вам огромное. А зарастить эти раны вы сможете?» Она мягко рассмеялась, показав белые и ровные, как нитка жемчуга, зубы.
«Я ведь не волшебница, Богдан. Бывают сильные нефилимы, способные сращивать кости и плоть прямо на месте. Но мой дар куда скромнее. Я закрыла кровотечение, обеззаразила и обезболила раны. Немного ускорила процесс регенерации. а все остальное сделает твой молодой здоровый организм. Сядь на этот табурет, я наложу повязки». Поднявшись с кушетки, я невольно схватился за край стола. Перед глазами все поплыло так, будто я раскрутился на карусели. Все же я немного недооценил масштаб проблемы. Крови я потерял изрядно. Медичка тут же подхватила меня, не давая упасть. От близкого контакта к ней и от аромата ее парфюма, смешанного с запахом медикаментов, голова у меня закружилась еще сильнее. Усадив меня на табурет, Лилия еще некоторое время придерживала меня за плечи, встревоженно заглядывая в глаза. Убедившись, что я пришел в себя, взяла пальцами за подбородок, заставляя выпрямиться. «Так, садись ровнее, вот так. Сейчас закреплю повязки. А потом тебе нужно будет отлежаться несколько дней. На перевязки к тебе могу приходить я или кто-то из медсестер. Ты ведь в общежитии Горного живешь?»
«Нет, в городе. Но ничего страшного, обо мне есть кому позаботиться».
«Точно?» — с сомнением нахмурилась она, но настаивать не стала. «Ну, хорошо. Через недельку обязательно покажись здесь, я сама проверю твое состояние. И, конечно, если будет худо, сразу ко мне».
«Спасибо, вы так обо мне печетесь».
«А как же? Ты же у нас теперь герой всего университета. Не понял еще?» — улыбнулась медичка. Убедившись, что я не брякнусь с табурета, она захлопотала у стола. Входные отверстия от злополучных шипов прикрывались небольшими компрессами, размером в полладони, а то и меньше, но держались они пока на честном слове. Лилия ловко закрепила их крест-накрест полосками пластыря. Закончила быстро, но, убирая остатки материала, задержалась, рассматривая меня сзади.
«А это у тебя что за шрамы?»
«Шрамы?» — вяло переспросил я. Почувствовав на спине прикосновение легких теплых пальцев, невольно поежился от щекотки. Лилия, наклонившись ниже, озадаченно рассматривала мою спину, постепенно очерчивая пальцами круг, охватывающий всю верхнюю часть.
«Какие-то символы, причем вырезанные специально, очень похожи на надрезы, сделанные тонким острым ножом».
Я насторожился. «Вроде этих», — я показал внутреннюю сторону запястья.
«Хм, да, но на руках они свежие. А вот на спине... Думаю, их сделали много лет назад, еще когда ты был маленьким. Контуры уже расплываются».
«А символы те же?»
«Очень схожие, но их гораздо больше. Идут по кругу».
«Нет, по спирали, закручиваются к центру». «Странно, никто раньше не замечал», — пробормотал я, вспомнив ту же Истомину. «Перед ней ведь я щеголял обнаженным довольно долго».
«Шрамы очень тонкие, почти незаметные. Все давно зажило, причем явно не обошлось без хорошего целителя. Обычным зрением их сразу и не разглядишь».
«Занятно. А как вы определили, что шрамы на руках свежее тех, что на спине? Они ведь тоже едва заметны».
Она улыбнулась. «Это часть моего дара. Я могу видеть прямо сквозь кожу. Сразу подмечаю рубцовую ткань, воспаление, кровотечение, очаги боли. Для меня все это будто бы подсвечивается изнутри».
«Кажется, в этом плане все обладатели дара исцеления схожи. Экспериментируя немного с аспектом, доставшимся от Богдана, я тоже замечал, что превращаюсь в этакий живой рентген». В дверь постучали, и Лилия отвлеклась от разглядывания моей спины. В комнату вошла одна из ее подчиненных, молодая медсестричка в белом наряде со смешной шапочкой.
«Лилия Николаевна, вот как просили, новая рубашка и китель», — пролепетала она тонким голоском. «Только насчет размеров я побоялась не угадать, поэтому взяла два комплекта на выбор».
«Хорошо, Наташа, ты вовремя. Положи все сюда».
«Еще, тут к вам господин действительный статский советник. Я говорила, что пока рано, но он...»
За ее спиной в приоткрытых дверях появилась знакомая фигура Путилина. «Прошу прощения, к вашему подопечному уже можно?»
«Да-да, мы уже закончили», — ответил я.
Я и рад был сменить тему. При Путилине эти мои руны, вырезанные прямо на спине, точно обсуждать не стоило.
«Молодой человек потерял довольно много крови», — строго ответила Лебедева. «Ваше превосходительство, вы уверены, что...»
«Уверен», — перебил ее сыщик. «Железо надо ковать, пока горячо, к тому же я на машине. После разговора смогу отвезти его домой».
«А вот это было бы очень любезно с вашей стороны».
«Кстати, сударыня, вы сами где живете?»
Лебедева приоткрыла рот, опешив от неожиданности и некоторой бестактности вопроса. Но Путилин тут же добавил. «Я имею в виду, не на территории ли университета?»
«Иногда остаюсь здесь, но вообще у меня квартира на Ефремовской. А в чем, собственно...»
«Я настоятельно советую вам сегодня уйти с работы пораньше. А еще лучше взять отпуск на несколько дней и не появляться в это время на территории университета. Это для вашей же безопасности».
Медичка выслушала это, поджав губы, и ответила заметно изменившимся голосом, в котором вдруг прорезалась удивительная для нее твердость. «Ценю вашу заботу, ваше превосходительство, но смею напомнить, вы не являетесь моим непосредственным начальником. Подобные инструкции я могу получать только от ректора университета».
«С ректором мы еще не вполне пришли к согласию по этому вопросу», вздохнул Путилин. «Но придем. Повторюсь, это для вашего же блага. Как видите, академический парк в последнее время стал небезопасным местом».
«Этот город никогда и не был безопасным. Сайберия под боком», — спокойно парировала Лебедева. «Но я приму к сведению ваши пожелания. Только и вы примите мои. Если собрались допрашивать этого юношу, то ограничьтесь хотя бы четвертью часа. Ему нужен покой и отдых».
Путилин учтиво поклонился и сделал шаг в сторону, освобождая дорогу к двери. Жест был недвусмысленный, и Лебедева вместе с медсестрой удалились. Девчонка вообще выпорхнула первой, будто испуганная птаха. Сыщик плотно прикрыл за ними дверь. Когда он повернулся ко мне, я уже набросил рубаху, выбрав наугад из стопки. С размером не угадал, рукава оказались чуть длинноваты, впрочем, не критично. «Итак, снова здравствуйте, господин Сибирский».
«Добрый день, Аркадий Францевич».
«Добрый? Да вы, как я посмотрю, заядлый оптимист. Ладно, раз мы ограничены по времени, то давай ближе к делу». Путилин с несвойственной ему нервозностью прошелся по кабинету, похлопывая по раскрытой ладони набалдашником короткой толстой трости. Одет он был примерно как в прошлый раз, в темный костюм восточного покроя. Только сапоги до самой кромки голенищ были замызганы грязью, так, будто он шастал по каким-то болотам. Приглядевшись, я понял, что это предположение недалеко от истины. Выглядел он так, будто только что с дороги. Приметные пышные бакенбарды сыщика торчали неопрятными лохмами. Под глазами залегли темные круги от бессонницы. Похоже, если ему и довелось спать за последние двое суток, то делал он это прямо в одежде. От расспросов я пока решил воздержаться. Вид у статского советника был слишком усталый и раздраженный. К тому же вопросы привык задавать он. «Ну, рассказывай, подробно, по порядку», не дав мне даже толком одеться, нетерпеливо произнес он. Я пересказал ему события первой половины дня, стараясь, понятное дело, опускать неудобные подробности. «Ага, опустишь тут». Путилин тут же зацепился за слабые места моего рассказа. «Расслышали стоны Вяземской, говоришь? Прямо сквозь эту каменную скорлупу? Ну, может, нам просто показалось, к тому же там трещины были. Похоже, убийца пытался кокон разбить, и у него почти получилось. Я потом булыжник покрупнее взял, да и расколол. Правда, кто ж знал, что скорлупка это сюрпризом окажется?» Я поморщился, застегивая китель. Случайно коснулся одной из ран. Эх, переключиться бы уже на другой аспект и заняться самоисцелением. Но в присутствии Путилина такие фокусы проворачивать не стоит. Ну да, недоверчиво пробормотал тот. Как раз хотел спросить, как ты умудрился вскрыть кокон? Субстанция, из которой он состоит, очень твердая.
Угу, похоже на какую-то застывшую смолу.
И причем крепкую, как камень. Слой в палец толщиной свободно держит винтовочную пулю, а там местами и поболее было. Путилин испытующе взглянул на меня, приподняв бровь. Я лишь пожал плечами и снова поморщился от боли, на этот раз притворно. Ничего не поделаешь, я ожидал подобных расспросов. Это самая уязвимая часть моей истории. И единственное, что я могу сделать, это настаивать на том, что кокон уже был поврежден и пошел трещинами. К счастью, свидетелей того, как я его бил, не было. Жак и Варвара к тому времени уже убежали. То
То, что они не подтвердят версию про трещины, ничего особо не меняет. У них не было времени приглядываться. Да и вообще, обстановка была нервная, они почти сразу же отправились за подмогой. Интересно, Путилиных уже опрашивал? Вряд ли успел бы. С момента спасения Вяземской и пары часов еще не прошло. Я решил перехватить инициативу и сменил тему. «Вы что-то неважно выглядите, Аркадий Францевич. Тоже непростой денек выдался?»
«Непростой? Да мы в полной...» Неожиданно огрызнулся сыщик.
«А, да гори оно!» Он на несколько мгновений прикрыл глаза и медленно втянул воздух носом. Может, считал про себя до 10, но когда снова посмотрел на меня, взгляд его снова был спокоен и сосредоточен, а лицо приобрело жесткое, будто закаменевшее выражение. Впечатляющий аутотренинг. Мне бы так научиться гасить эмоции. Меня не было в городе последние 2 суток. Разбирал еще один инцидент, явно из той же серии. Похоже, мы нашли первую жертву этой твари.
Где?
В Самусе. Небольшая деревенька к северу от Томска, у реки. Оттуда уже было несколько тревожных сигналов по поводу очередной языческой секты. Места там, располагающие к таким делам. Старые курганы, капища. Месяц назад там исчез главный их ведун, но нашли его только недавно. Рассказывая, Путилин не сводил с меня взгляда, будто пытаясь подловить меня на чем-то. А что, если он меня все-таки подозревает и потому специально подкидывает мне информацию, наблюдая, как я на нее отреагирую? Этого только не хватало.
«Ведун?» – переспросил я. «Настоящий? В смысле, одаренный?»
Как выяснилось, они все одаренные. Все жертвы этого существа.
«А, так вы поэтому пытались отослать Лебедеву?» – догадался я.
«Именно», – кивнул Путилин, прохаживаясь из стороны в сторону и сжимая обеими руками трость. «И поэтому предупреждаю и тебя».
«Хм, благодарю. Но здесь и помимо меня полно одаренных».
«Это-то и скверно. По-хорошему, нужно эвакуировать весь университет и прочесать академический парк сверху донизу. То, что сегодня случилось, это ведь второе убийство в одном и том же районе. Прежде убийца не повторялся. А после того, что ты мне рассказал, можно и вовсе сделать неутешительный вывод,
что у него здесь логово», — негромко закончил я, озвучив подозрения, которые возникли и у меня самого.
«Боюсь, что да, но, увы, одних наших подозрений недостаточно, чтобы убедить ректора, полицмейстера и прочих чинуш в необходимости проведения масштабной акции. Впрочем, лучший вариант тут – выходить напрямую на губернатора. Ну, сейчас-то, когда его дочку чуть не убили, он будет позговорчивее. Я тоже на это рассчитываю. Но Вяземский, как назло, тоже в отъезде. Ему уже телеграфировали. Но пока депеши дойдут, пока он вникнет в курс дела, мы теряем время». С досады он стиснул свою трость крепче, на секунду раздвигая ее и снова с мягким щелчком сдвигая. В этот короткий миг я разглядел сверкнувшую узкую полоску стали. Замаскированный клинок.
«А без губернаторского приказа никак? Как-нибудь своими силами?»
«Сидеть сложа руки я, конечно, не собираюсь. Но я, по сути, один. Полицмейстер. Мы с ним пока не очень-то сработались». «И своей агентуры у меня здесь нет. Пока нет», — с нажимом произнес он, не сводя с меня глаз. «А, так вот куда он клонит. Вербует меня, что ли? Видимо, его здорово заинтересовал мой дар. Точнее, та его часть, о которой мне пришлось разболтать».
«Ну, с меня сейчас тоже помощник никудышный», — снова морщась и держась за живот, ответил я. Причем даже притворяться особо не пришлось. Чувствовал я себя и правда хреново.
«Да понимаю я», — вздохнул Путилин. «Ладно. Я обещал докторше отвезти тебя домой и привык сдерживать обещания. Ты готов или тебе нужно забрать какие-нибудь вещи?»
«Не стоит беспокоиться, Аркадий Францевич. Думаю, у вас сейчас есть дела и поважнее. Ту же Вяземскую расспросить».
«Ну, это вряд ли выйдет», — криво усмехнулся сыщик. «Барышню отвезли в усадьбу, и в ближайшие дни... Я думаю, к ней будет не подобраться без особого разрешения губернатора».
«Даже так? Я думал, ваши полномочия куда шире».
«Эх, если бы все было так просто». Путилин взял стул поставил его напротив меня и сел. Трость с клинком расположил на коленях, порылся во внутренних карманах и достал трубку. Явно машинальным жестом, который осознал, лишь поднеся мундштук ко рту. Заглянув в пустую трубку, раздраженно поморщился. «Ты ведь не глупый парень, Богдан».
«Надеюсь», — пожал я плечами.
«Помнишь, что я говорил тебе в первую нашу встречу? Что терпеть не могу всех этих виляний и недомолвок. Так что давай условимся, как и в прошлый раз, быть друг с другом откровенными».
«Подозреваете, что я что-то от вас утаиваю?»
«Не подозреваю, а знаю. Ты совершенно точно от меня что-то утаиваешь. Думаю, это связано с твоим даром. Не хочешь раскрывать все козыри».
«Мне кажется, это совершенно естественное поведение для нефилима. Дар — это слишком личное».
«Я понимаю. Пойми и ты, мне нет никакого дела до твоего дара. Но если ты, не договаривая что-то, утаиваешь и какую-то важную улику, подумай еще. Тебе точно нечего мне больше сообщить». Я действительно задумался ненадолго, но потом покачал головой.
«Мне кажется, вы хватаетесь за соломинку, Аркадий Францевич. Все, что имело отношение к делу, я рассказал, и даже свои подозрения тоже. Если хотите, можем попробовать вернуться на место, и я поищу новые следы».
«Нет, брат, тогда твоя защитница меня точно прибьет. Да я и сам вижу, что ты не в том состоянии. Собирайся, я тебя отвезу. А потом уж вернусь сюда и снова поговорю с ректором. Надеюсь, к тому времени он созреет хоть для какого-то решения».
«Чего вы от него ждете?» — спросил я, уже выходя следом за Путилиным в коридор. «Правда думаете, что он согласится эвакуировать весь университет?»
«Но это же тысячи человек! И надолго?» Мы направились к выходу. По пути встретились с Лебедевой, и та проводила нас обеспокоенным взглядом. Я на ходу кивнул ей, с благодарностью улыбнувшись. «Полного закрытия заведения мне, конечно, не добиться», — нехотя проворчал Путилин. «Да и это, пожалуй, действительно слишком. Но ряд мер безопасности я ректору предложил еще в понедельник. Ужесточить комендантский час для всех общежитий. Увеличить количество патрулей в парке, привлечь для этого полицию. Закрыть доступ студентам ко всем территориям парка, кроме непосредственно учебных корпусов. Ну а сейчас, пожалуй, к этому стоит добавить и карантин для одаренных». Машина Путилина стояла прямо рядом с медпунктом. Солидный агрегат, чем-то схожий с тем, что я видел у Кудеярова. Дорогой, мощный, на имбиритовом паровом двигателе. Это я уже научился определять по характерной форме капота, из которого в нескольких местах торчали направленные вниз и назад трубки для сброса пара. Салон тоже был дорогой, комфортабельный. Я уселся на сиденье рядом с водительским, с наслаждением откинув голову на мягкий кожаный подголовник. Даже короткая пешая прогулка далась мне с трудом. Голова закружилась, колени предательски дрожали, по всему телу выступила испарина. Плюнув на предосторожности, я переключился на аспект исцеления и направил всю свободную эдру на заживление ранений. Процесс этот вряд ли был как-то заметен извне, но почувствовал я себя гораздо лучше. Меня будто прохладной свежей волной омыло. По коже забегали легкие щекотливые разряды. Я вдохнул полной грудью, заодно втягивая и всю эдру с округи. Если я хочу побыстрее встать на ноги, мне ее понадобится много.
«А почему вы так уверены, что убийца охотится только на одаренных?» — спросил я, когда Путилин устроился за рулем и завел двигатель. «Может, просто совпадение?»
«Это тот случай, когда буду только рад, если ошибусь».
«Почему?»
«Потому что если мои подозрения верны, то мы имеем дело кое с кем пострашнее, чем обнаглевший упырь».
«Мы?» — не удержался я от ироничного вопроса. Путилин промолчал, сделав вид, что занялся автомобилем. Тот действительно барахлил. Сыщик поворачивал несколько раз туда-сюда небольшую рукоятку, играющую роль ключа зажигания, но в ответ получал лишь невнятное фырчание. Я запоздало сообразил, что, возможно, дело во мне. Втягивая эдру из окружающего мира, я мог случайно опустошить какие-нибудь мелкие кристаллы имбирита, являющиеся частью двигателя. Не основной жар камень, конечно, но мало ли что там еще. Пронесло. Покапризничав немного, двигатель завелся.
«Извини», — запоздало ответил Путилин. «Просто ты очень напоминаешь мне одного коллегу, который был у меня в Петербурге. Можно сказать, напарник и ученик. 2 года плечом к плечу. Немало передряг вместе прошли».
«И вы не взяли его с собой?»
«Он погиб», — коротко ответил сыщик, и, выглядывая в боковое окно, вырулил задним ходом на дорогу, ведущую к выезду из парка. На какое-то время повисла неловкая пауза. Это было даже кстати. Я прислушался к себе, настраиваясь на исцеление. Распределил потоки эдры, направив их так, чтобы подпитывать процесс заживления ран. Под повязками здорово зачесалось, так что я невольно ерзал на кресле, временами запуская пальцы между пуговицами кителя и ощупывая живот. «Раны беспокоят», — по-своему расценил это Путилин, на ходу бросая на меня быстрый взгляд. «Я постараюсь вести аккуратнее. В любом случае, на моей малышке рессоры куда мягче, чем у местных извозчиков. Куда едем-то, кстати? Где обосновался?» Я пока скверно ориентировался в городе, поэтому мои объяснения получились несколько сбивчивыми. Вырулив из парка, мы даже остановились возле отдыхающего извозчика, и тот куда понятнее объяснил дорогу. «Все понял. Тут вроде бы недалеко», — подытожил Путилин. «Так что потерпи, дамчу с ветерком».
«Так это ваша машина? В смысле, личная?»
«Да, у меня к ним некоторая слабость. В Петербурге осталось еще 2. Возможно, придется на продажу выставлять. Но эту я решил забрать с собой. Только из-за этого пришлось добираться поездом, а не на летучем корабле».
«Странно».
«Что странного?» «Просто я слышал, что вы здесь в командировке, вызваны специально для расследования этого дела. А вы, выходит, надолго сюда?» «Надолго. И командировка у меня бессрочная. Она не связана с этим делом. Или вообще с каким-то конкретным».
«Больше похоже на ссылку».
Он снова взглянул на меня и усмехнулся. «А я говорил, не глупый ты парень, наблюдательный».
«Да тут ребус не из сложных. С вашей прямолинейностью, наверное, сложно на государевой службе. Пусть даже это священная дружина».
«Увы», — усмехнулся сыщик. «Да и священная дружина уже давно не та, что раньше. А здесь, в Томске, после смерти старика Юдашева, службу и вовсе фактически распустили. Кто-то ушел в полицию, кто-то вообще подался в изыскатели. Даже удивительно, как можно развалить все буквально за 2 лет. По сути, мне предстоит восстанавливать все с нуля. Потому я так и приглядываюсь к тебе».
«Да я уже понял», — проворчал я.
«Только что-то не вижу энтузиазма. Многие мальчишки в детстве мечтают стать охотником на вампиров. Да и дар у тебя очень подходящий». «Не знаю, о чем мечтал Богдан в детстве, но я-то точно не об этом. Хотя в целом, в сотрудничестве с Путилиным есть свои плюсы. Дело даже не в потакании моим инстинктам сыщика, явно доставшимся от прошлой жизни. Это и для развития дара может оказаться полезным. И самое главное – может помочь в решении некоторых бытовых и юридических проблем. Думаю, сотруднику местной спецслужбы проще договориться о восстановлении документов, например. Одна проблема – все это слабо сочетается с остальными моими занятиями. Учебу в институте я тоже забрасывать не собирался. Да и бойцовский клуб Кудеярова тоже мог мне пригодиться. Да уж, дилемма.
Я подумаю, Аркадий Францевич.
Подумай». «Крепко подумай». Мы снова на некоторое время замолчали. Вырвавшись на широкую улицу, машина, наконец, набрала ход. Мощь под капотом была нешуточная. От ускорения меня будто огромная невидимая рука прижала к креслу. Но подвеска и правда была мягкая. Ехали мы без тряски и рывков. Широкие шины шуршали по мостовой под урчание двигателя, из трубок в передней части капота временами вырывались клубы пара, быстро улетая куда-то под днище. А не обманул дружинник. Катит и правда с ветерком. Я тут же вспомнил про машины, пылящиеся в гараже в усадьбе Василевского. Вряд ли они на ходу, но, может, удастся починить хотя бы одну из них. Куда комфортнее, чем передвигаться по городу на гужевом транспорте. И в несколько раз быстрее.
А насчет убийцы решил все-таки уточнить я. «У вас новая версия?»
Чуть помедлив, Путилин произнес ровным монотонным голосом, будто зачитывая доклад. «Большую часть времени либо невидимо, либо маскируется столь искусно, что полностью сливается с пейзажем. Может навести на человека морок,
заставить сбиться с пути. По словам редких очевидцев, узревших оную, в естественном обличье похожа на уродливую нагую женщину с ярко-рыжими волосами и длинными, как у росомахи, медными когтями. Куски плоти, отделенные от ее тела, превращаются в рыжий войлок. После смерти тело тоже быстро распадается, не оставляя следа. Однако нередко она может обмануть саму смерть, сбросив телесную оболочку и после сотворив новую.
И что это?
Цитирую по памяти описание из одной старой книги, основанной по большей части на мифологии коренных сибирских народов и на отчетах из ранних петровских экспедиций к оку зимы. Но как-то подозрительно много совпадений с нашим случаем, ты не находишь? Мы как раз доехали до усадьбы, и Путилин остановил машину рядом с забором, не глуша мотор.
«Да, есть такое», – пробормотал я, не торопясь вылезать.
«И звучит не очень-то приятно».
«Тут ты прав», – кивнул он. «Это тебе не банальный вампир или порченный эдрой зверь. Тут, брат, штука пострашнее. Чистое, первородное создание ока зимы».
«Ледяной демон?» – недоверчиво спросил я.
Вспомнились пятна мертвой, пожухшие листвы рядом с невидимыми магическими конструктами, которые расставлял после себя убийца. Может, листья были обожжены аномально низкой температурой?
«Он самый», — ответил Путилин. «Эту разновидность называют албыс. Чрезвычайно хитрая, неуловимая тварь. Действует обычно из-под тишка, охотясь на одиночек. Правда, задокументированных упоминаний о ней крайне мало, так что не вполне понятно, что из всего этого правда, а что просто легенды. Да и вообще, демоны Ока Зимы уже 100 лет не появлялись на обжитых людьми территориях. А уж тут, в городе, это немыслимо». Он покачал головой и добавил еле слышно. «Как я уже сказал, я буду лишь рад ошибиться».
«А как изловить эту тварь в той книге не написано?»
«Готовых рецептов здесь не бывает». Но судя по тем следам, что она за собой оставила, албыс вылезла из долгой спячки и поначалу была довольно слаба. Именно поэтому она охотится за одаренными. Поедая их внутренности, она поглощает эдру и восстанавливает свою силу. И в этом смысле академический парк для нее – идеальное охотничье угодье. Есть где спрятаться, и в то же время полно людей.
И полно одаренных.
Путилин лишь мрачно вздохнул, побарабанив пальцами по рулю. «Ладно, Богдан, поправляйся поскорее. Если все же решишь мне что-то сообщить сверх того, что уже рассказал, знаешь, как меня найти». Я выбрался из машины и уже собрался было идти, но задержался ненадолго. Наклонился, заглядывая в машину.
«А знаете, Аркадий Францевич, вот вы говорите, что не бывает в таких случаях готовых рецептов. Но есть ведь один беспроигрышный метод, который и здесь может пригодиться».
«Это какой же?»
«Ловля на живца».